Анни Безант. Комментарий к Бхагавад-гите. Четыре лекции, прочитанные в Адьяре в 1905 году. Лекция первая. Великое раскрытие. Бхагавад-гита кажется нам сложной и непонятной, и это естественно, ибо она написана не человеческой мудростью, а божественным учителем, который учит иначе, чем учит человек. Природа, являющаяся внешним отражением Бога, учит нас такими поучениями, которые облечены в легко понятные слова. И мы видим, что вначале Арджуна в горьком смятении обращается к Божественному Учителю с тревожной и страстной мольбой, с сердцем, пронзенным тоской, с помутившимся разумом. «Я больше не вижу свою дхарму. Молю тебя, скажи определенно, что лучше. Я твой ученик, умоляющий тебя. Научи меня». Глава 2, текст 7. За этим тревожным вопросом следует длинное объяснение Кришны, после которого Арджуна вновь восклицает: «Непонятной речью ты смущаешь мой ум. Поведай с уверенностью, каким образом могу я достигнуть блаженства». Глава 3, текст 2. Снова начинает свои объяснения Божественный Учитель. И снова, после двух пространных бесед, тот же страстный возглас. Отречение от действия ты восхваляешь, о Кришна, а также и йогу. Что же из этих двух следует предпочесть? Скажи мне об этом окончательно. Глава 5, текст 1. Значит ли это, что речь учителя не дает света? Нет. Это значит, что ум ученика невосприимчив, темен, не способен отразить те потоки света, которые льются на него из божественной речи. В этом заключается первый великий урок Бхагавад-гиты. Урок этот в том, что ученик должен создать себя. Человеческое учение поучает внешним вещам, но из божественной мудрости нельзя познать даже единой буквы, если она не сделается содержанием нашей жизни, если дух не проникнется ею. Чтобы понять Бхагавад-гиту, нужно сделать ее содержанием своей жизни, и тогда постепенно раскроется ее глубокий смысл для внимающего сердца. Читать ее нужно так, чтобы все окружающие могли прочитать ее и в самой жизни ученика, и узнать, что в его жизни воплотилась вот эта или вот та часть гиты. Только такое чтение приносит плоды. В Бхагавад-гите заключены два различных и, тем не менее, тесно связанных смысла, которые следует различать. Сперва исторический. Для западного ума все древние предания с их необъятными периодами, с их необыкновенными царями, с величественными битвами кажутся аллегорией, а не историей. Но что такое история и что аллегория? История есть осуществление плана Логоса для эволюции человечества. И точно так же история – процесс эволюции мирового Логоса, который будет господствовать над новой мировой системой, которая возникнет в грядущем. Это и есть история, повесть эволюционирующего Логоса в осуществлении плана господствующего правящего Логоса. Аллегорией можно назвать меньшую повесть, которая представляет собою отражение большей, повесть каждого индивидуального воплощенного духа. Внутреннее значение, аллегорическое, близкое для каждого человеческого сердца, это повторение того же смысла в маленьком виде, в каждой индивидуальности. В первой Бог живет в своем мире с грядущим Логосом, облекаясь в этот мир, как в свое тело. Во второй Он живет в индивидуальном человеке, имея своим телом его монаду, Дживатма, с ее проводниками. Но и в той, и в другой повести одна и та же жизнь, и один и тот же Господь, и, понимая одну, поймешь и другую. Никто, кроме мудрого, не в состоянии прочитать страницы истории зрячими глазами. Никто, кроме мудрого, не в состоянии проследить в своем собственном развитии могучее развитие мировой системы, в которой будущий Логос является монадой Дживатма, а правящий Логос – высшим Я. И поскольку малое является отражением великого, постольку повесть развивающейся индивидуальности есть слабая копия эволюции грядущего Логоса, почему во всех писаниях и скрывается всегда этот двойной смысл – развитие единого «я» и раскрытие индивидуальных «я». И если в том и в другом развитии встречаются черты сходства, не следует забывать, что не великое руководствуется малым, а малое есть слабое отражение великого. Таким образом, в Бхагавад-гите мы имеем великое раскрытие, поднятие покрывала, которое дает проникновение в смысл и цель человеческой истории, развертывает перед глазами, способными видеть, панораму великих событий, совершавшихся то в одной, то в другой человеческой расе. Кто способен таким образом читать Бхагавад-гиту в человеческой истории, тот сможет устоять непоколебимо на обломках разбивающихся миров. Наряду с таким чтением можно читать в Бхагавад-гите и аллегорию нашего собственного духа, раскрывающегося внутри нас самих. В первом смысле Бхагавад-гита раскрывает нам смысл настоящей Индии и Индии будущего, а во втором ее учение выражено в Махабхарате в таких словах: «Я есмь учитель, а ум есть мой ученик». Следовательно, Шри Кришна является в этом втором смысле учителем, а Арджуна – умом, низшим манасом, обучающимся у учителя. Проникая в первый исторический смысл, мы увидим, что появление аватара есть появление логоса мировой системы в физической форме в момент какого-нибудь великого кризиса в эволюции. Аватар, в данном случае Шри Кришна, появляется, скрываясь под человеческой формой, чтобы иметь возможность дать новое направление человеческой истории с такой могучей властью, на которую не способна меньшая сила. Но аватар есть также логос и человеческого духа, его высшее «я», относительно которого каждый индивидуальный дух есть лишь его частица – Амша. Таким образом, аватар одновременно и Господь нашего мира, и Господь нашего человеческого духа. И если мы смотрим на него под этими двумя видами, истина начинает светить нам, и мы начинаем понимать. Если взять историческую драму, которая имеется в виду в Бхагавад-гите, то мы увидим Индию, проходящую через долгий период величия и процветания. Шри Рамачандра правит ее землями как образец божественного царя-правителя, дающего определенную форму юной цивилизации. Позднее наступают иные времена, когда правители ослабели и начали возникать разнообразные распри и столкновения. Великая каста кшатриев была уничтожена почти до основания аватаром Парашуром. но затем она расцвела сильнее прежнего. В эту эпоху истории Индии первый отпрыск великой арийской расы основался в ее северной части. Этот отпрыск послужил образцом для господствующей нации. Великая религия, обнимавшая вершины и глубины человеческой мысли, способная наставлять и земледельца в поле, и философа в тиши его уединения, такая всеобъемлющая религия была провозглашена Риши, святыми этого первого отпрыска арийской расы. И не только религия, но и образ правления, и экономический, и общественный порядок были созданы мудростью Ману и проведены в жизнь вначале самим Ману. Но и этого мало. С необыкновенной мудростью была распределена и отдельная жизнь индивидуумов. Она была разделена на различные ступени, через которые жизнь человека проходила между рождением и смертью. И ступени эти были со своей стороны воспроизведены в системе каст. Так глубоко была продумана эта младенческая цивилизация, данная всей расе как образец того, что должно явиться там, где правит мудрость и где вдохновляет любовь. Основная нота этого порядка была дхарма, долг, праведный порядок. Постепенно, как все приходящие вещи, образец этот портился, становился все слабее и слабее. Так бывает всегда, когда задача исполнена. Затем настала иная задача для Индии, еще более великая и божественная. Сослужив свою службу как образец благоустроенности и сознания долга, она должна была в далеком будущем, которое было ясно видно для божественных очей Шри Кришны, сослужить иную службу, и эта служба – спасение мира. В этом ключ ко всем последующим событиям.